Дорогие друзья, некоторое время назад мы с вами завершили Нагорную проповедь Иисуса Христа. Вернее, мы завершили о ней думать, размышлять на наших проповедях, но я надеюсь, что она осталась в наших сердцах. И я полагаю, что есть те, которые думают, о чем же мы будем беседовать сегодня. Конечно, Священное Писание дает неистощимый аппарат, неистощимый колодец для проповедей, для тем, о которых можно было бы говорить. Но есть одна тема, о которой мы, как братья, считаем, что очень важно на нее начать серию бесед и говорить именно о ней. Мы называем эту тему темой вероучения, темой того, во что мы верим. Сегодня будет вводная проповедь или вводная беседа на эту тему. И дальше мы с вами пустимся, я бы сказал, в увлекательное путешествие относительно того, что записано у нас в вероучении, потому что все это соответствует Священному Писанию. Я хочу, чтобы мы вместе открыли с вами книгу пророка Ионы и прочитали в первой главе. История Ионы нам хорошо известна, как-то мы с вами беседовали о ней довольно подробно. И вот здесь я буду читать то место, которое повествует о том, как Иона находился на корабле. Когда он находился на корабле, то с ним находились моряки, которые решили задать ему несколько вопросов. Они обнаружили его на корабле спящим и спросили у него, я читаю с 8 стиха, первая глава пророка Ионы, с 8 стиха. «Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? Откуда идешь ты? И где твоя страна? И из какого ты народа?» Все эти вопросы они ему задали, и дальше он им отвечал. Его ответ мы находим в 9 стихе. «И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им». Перефразируя это место Писания, мы можем сказать, что эти люди, по сути дела, спросили у Ионы, «Послушай, расскажи нам, кто ты такой, во что ты веришь, какие твои убеждения?» Так именно спросили эти моряки. Хотя они были суеверными, то есть они верили в различных идолов, они понимали, что то, во что ты веришь, определяет реальность. И он сказал, «Я верю в особого всемогущего Бога, в того Бога, который сотворил море и сушу». «Сотворил море», — подумали моряки, — «мы находимся на море, нас постигла эта буря, и кто, как не тот, кто сотворил море, является владыкой ветра и владыкой этого моря». Они сразу смекнули, что здесь что-то не так, что этот человек говорит одно, а делает другое, что он верит правильно, но поступает неверно. Именно поэтому их гнев обратился против них. Мы посмотрим на его вероисповедание, и мы увидим, что он знал, во что он верил. Да, действительно знал, но жил ли он в соответствии со своей верой? И тут нам приходится сказать «нет». К сожалению, Иона как раз и пострадал из-за того, что он не жил в соответствии со своей верой. Итак, важно и знать, во что мы верим, и также жить соответственно, то есть нашу жизнь проводить таким же образом. Для этого мы и предлагаем вот этот цикл бесед, цикл проповедей, который будет сконцентрирован на нашем вероучении. Но кто-то скажет, ну позвольте, у нас есть Библия, и ее нужно проповедовать, ее нужно превозносить, она является единственным Словом Божьим. Но вероучение – это как будто бы документ, написанный людьми. Зачем же его проповедовать? Дорогие друзья, мы не будем проповедовать вероучение, мы будем его разбирать на основе Священного Писания. Мы будем напоминать себе тот основной свод истин, который в нем записан, потому что в нем собрано то, что записано в Писании, в той систематической форме, которая более удобна для нас. И тем не менее, сегодня я хотел бы обратить наше внимание на несколько причин, почему вероучение все-таки необходимо, почему нужно его изучать. И первая причина, для утверждения единства Церкви. Нам нужно изучать наше вероучение и знать, во что мы верим, для того, чтобы все мы соглашались по этим вопросам, для того, чтобы у всех нас было в этих вопросах единство. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, апостол Павел в 10 стихе говорит, 1 Коринфянам 1:10, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Если бы христианин был в одиночку, то есть если бы каждый из нас был лишен общения церкви, если бы мы жили где-то на отдаленном острове и больше ни с кем из верующих не виделись, и все, что у нас было, это только Библия, то, возможно, одной Библии нам было бы достаточно. Но ведь никому из нас не секрет, что тогда, когда мы читаем Библию, каждый из нас видит разные отрывки по-разному. Нередко мы слышим такие фразы: «А ты знаешь, а мне вот этот отрывок открылся с этой стороны, а я его понимаю вот таким образом». Почему это происходит? Только ли потому, что у нас плотская натура? Только ли потому, что у нас греховная природа, мы понимаем Писание по-разному? Не думаю. Во-первых, это происходит потому, что Господь сотворил нас разными. Не надо далеко ходить, чтобы это увидеть. У нас есть мужчины и женщины, братья и сестры. У нас есть старцы и есть молодые люди также. У нас есть детки. В конце концов, у каждого из нас свой собственный духовный опыт, опыт познания Господа. И та точка, в которой мы сегодня находимся, отличается от той точки духовного развития, духовного опыта, духовного пути и роста, в которой находится наш сосед. Именно поэтому наши взгляды бывают, ну, не столь разными, но, по крайней мере, отличающимися от друг от друга. И вот Господь говорит: когда вы собираетесь вместе, я хочу, чтобы вы говорили об одном и том же. Я хочу, чтобы вы обсуждали мое слово. Я хочу, чтобы вы приходили к этому одному решению. Как было бы легко, если бы вот так вот прочитал, и все бы стало ясно. Как было бы легко, если бы даже пастор или проповедник сказал: «Будет так». Нужно верить вот так, и все. Но нет, оказывается, это вера, которая разделена и дана каждому из нас. Оказывается, тот Христос, который во мне находится, он на 100% тот же самый Христос, который обитает в сердцах каждого, кто искренне последовал за Ним. И поэтому Писание говорит нам о согласии. Церковь – это то место, где мы призваны найти это согласие. Призваны переступить через собственные амбиции, через свое собственное «я», через свои заскорузлые понимания, через, может быть, те вещи, которым мы были научены, но под воздействием Духа Святого и Священного Писания мы увидели, что это не совсем то, чего хочет Господь, и сказать: «Господи, Ты меня научаешь чему-то лучшему, чему-то иному». В Писании сказано в книге пророка Амоса, в 3 главе, 3 стих: «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Так и мы не можем быть церковью, если сперва мы не сговоримся, какие будут у нас общие принципы. Мы не просто наобум принимаем какое-то вероучение, но мы убежденные верующие в соответствии с тем, что записано в Писании. Вы скажете: ну так ли уж важны эти все детали? Ну, главное, в такие вопросы, в которых единство мы должны достичь, и вот найти эти вопросы и просто стремиться к ним. Ну, давайте себе представим, что вот здесь у нас перед нами стоят несколько верующих людей. Но они, правда, происходят из разных церквей. И я каждому бы из них предложил помолиться молитвой «Отче наш». И вот кто-то из этих верующих стал бы молиться с поднятием рук и с разными другими телодвижениями. И, конечно, уже определенный вывод напросился бы об этом человеке. Второй бы сказал: ну, это всего лишь образец молитвы. Я не привык молиться этими словами и не стал бы молиться. А третий сказал бы: хорошо, он также и начал молиться, говорит: «Отче наш, только повторяйте вместе за мной». Ну, когда мы смотрим на этих верующих, то мы видим, что у них разные мнения по одному и тому же вопросу. Казалось бы, им звучит одна и та же просьба: помолись молитвой «Отче наш», но каждый из них это понимает по-своему. Кого-то мы скажем, кто-то вышел, может быть, из одной традиции, кто-то из другой и так далее. Вот что, оказывается, происходит, давайте теперь расширим эту картину более шире, вот что происходит, когда люди разных убеждений находятся в одном месте и начинают вместе пытаться поклоняться Господу. Писание называет это духовным Вавилоном. То есть тогда, когда у каждого есть свои убеждения. Конечно, есть убеждения разных степеней важности. То есть убеждения, за которые стоит бороться, за которые стоит отдавать жизнь и проливать кровь свою даже, а есть убеждения, которые, может быть, не стоят такой борьбы. Неужели такие убеждения есть? Неужели Писание говорит о том, что есть убеждения как бы разной степени важности? Да, я хочу отметить три таких степени важности. Первую я называю убеждения, записанные кровью. Кровь Иисуса Христа, эти убеждения записала в нас сердце. Хозяйки хорошо знают, как трудно отстирать кровь. И кровь – это хороший символ, который позволяет нам понять, что эти убеждения очень важны. Они должны быть кровью Христовой и записаны в нашем сердце. Это значит, что у нас не должно быть никакого компромисса в этих вопросах. Мы должны не пытаться стремиться достичь согласия в этих вопросах, а пытаться сказать, вот как говорит Священное Писание, мы на этом стоим и не можем иначе. Это важнейшие постулаты Евангелия. К ним относятся, например, триединство Бога. Если мы встречаем человека, который сомневается в Троице, который говорит, что Иисус Христос не Бог, что Дух Святой не обладает божественностью личности, дорогие друзья, у нас не должно быть никакого сомнения, что перед нами, к великому сожалению, обольщенный человек, перед нами самый настоящий еретик. Мы не можем с ним о чем-то договариваться, мы не можем с ним идти на компромиссы, мы не можем сказать, ну хорошо, ну давай как-то договоримся о том, что найдем какую-то среднюю позицию. Нет, с помощью Священного Писания мы должны пытаться убедить его в том, что является истиной. Или же, если перед нами человек, который утверждает, что спасение достигается иным способом, вместо того, чтобы поверить в искупительную жертву Иисуса Христа. Этот вопрос тоже должен был быть записан в крови Христовой, в нашем сердце. Вот такие вопросы очень важны. Смерть Христа на кресте, телесное воскресение Христа, водное крещение убежденных верующих во Христе, Библия как Слово Божье – это важнейшие постулаты Евангелия. И этот список можно было бы продолжить. Эти вопросы настолько важны, что о них апостол Павел некогда сказал в послании к Галатам в 1 главе. Когда он писал церкви в Галатии, то в 8 стихе, предупреждая их об опасности лжеучений, которые проникают в церковь, он говорил, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». То есть, представьте, даже если самый высший авторитет, не проповедник, не пресвитер, не епископ, не отец церкви, а даже ангел с неба сверхъестественным образом явился и сказал бы какие-то другие вещи, отличные от Евангелия, то не верьте этому. Это значит, что если бы даже кто-то вот в таком сверхъестественном явлении явился бы нам в видении и сказал бы, нужно верить иначе, мы должны отвергнуть это. Более того, мы должны сказать анафема этому всему. Анафема означает проклятие. Есть, однако, вопросы менее важные. Если первые, важнейшие вопросы должны быть записаны в нашем сердце кровью Христа, то вторые вопросы я называю вопросами чернильными. Чернила все-таки отмываются лучше. Чернилами должны быть записаны в наших сердцах те доктрины, которые нужно защищать, но которые не определяют спасение человека. То есть мы можем найти верующих, которые понимают эти вещи иначе, но это не лишает их благодати, это не лишает их спасения. Тем не менее, вот эти вопросы, записанные чернилами, условно говоря, эти вопросы определяют, кем мы являемся, они определяют нашу идентичность. В послании к римлянам в 14 главе с 1 стиха апостол Павел пишет «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». То есть, если такой человек, который еще немощен в вере, он еще слаб, он еще не научен, не спорьте с ним об этих вопросах, вот этих вопросах чернильных. Позвольте ему иметь свое мнение. Пройдет время, и он придет, возможно, с Божьей помощью к тому пониманию, которое есть у вас сегодня». Если мы не будем внимательными, то иногда мы можем позволить вот этим вопросам, в кавычках, чернильным вопросам, занять место главнейших вопросов, занять место вопросов, записанных кровью Иисуса Христа. И мы должны быть бдительными, мы не должны позволять, чтобы вопросы не настолько важные, стали вопросами очень важными. А такие моменты в церкви были. Например, в ранние века христианства было большое уважение к мученикам, потому что мученики – это те были верующие, которые своей кровью заплатили за свою веру. Они показали свою веру своей жертвой. И вы знаете, их хоронили в особых местах, оказывали им почтение и уважение. Но позже это переросло в то, что даже их кости, то есть их останки, стали почитать. И позже это перерастает в то, что к ним начинают обращаться в молитвах. Думают, что нужно не только ко Христу в молитвах обращаться, но даже совершать молитвы к святым, что мощи якобы исцеляют и так далее. Идея вначале вроде бы была безобидная – почитание и уважение тех, кто отдал свою жизнь за Христа. Но посмотрите, во что она переросла. Это типичный пример того, как второстепенный вопрос перерос в главный, и как этот главный вопрос потом просто затмил все остальные. Или, например, в ранней церкви было понятие, что иногда, в самых исключительных случаях, можно разрешить родителям крестить детей на смертном одре. Имеется в виду тогда, когда родители уходят из жизни, и они знают, что их дети должны остаться в христианстве и так далее. И иногда разрешали по слабости родителей, для того, чтобы родители уходили, особенно будучи немощными в вере, уходили из этой жизни с убеждением, что, ну, в общем-то, мой сын, моя дочь крещены. Хотя понятно, что крещение не спасает, но иногда церковные власти, может быть, тоже по своей слабости, шли на этот шаг, ничего плохого не подразумевая, только в виде исключения, только идя на поводу у таких людей. И потом, вы помните, эта практика в церковной истории стала стандартом, и потом мы знаем, что были приняты целые доктрины, которые оправдывали возрождение через крещение, которые говорили о том, что если младенец умрет некрещенным, он будет обладать первородным грехом и, соответственно, попадет в ад. Такого учения не содержится в Священном Писании. Это еще один пример того, как вопрос второстепенный стал вопросом главным и затмил многие другие. Итак, какие же вопросы мы можем перечислить здесь? Вопросы, которые записаны чернилами. Вопросы, которые важны для нас, но которые не говорят о том, что если кто-то верит иначе, то таким образом этот человек абсолютно не спасен. Нет, эти люди могут иметь спасение, но мы все-таки занимаем твердую позицию по этим вопросам. Это говорение на языках, это вопрос предопределения, вопрос кальвинизма, арминианства, вопрос эсхатологии, то есть последнего времени. Знаете, одни люди так рисуют схему, другие люди иначе видят в Писании. Есть вопросы организации и структуры церкви. Одни люди считают, что церковь только так должна быть организована, другие иначе. У одних пресвитерианская форма правления, у других конгрегациональная, у одних братский совет или пресвитер в основном управляет, у других вся церковь в этом принимает участие. И мы находим все эти модели в Священном Писании. Или то, как участвовать в хлебопреломлении, или то, каково должно быть наше отношение к христианским праздникам. Иными словами, вокруг нас много верующих, которые, как и мы, спасены Иисусом Христом, но понимают некоторые из перечисленных мною вопросов по-другому. При этом они не являются еретиками, но, как говорит апостол Павел, однажды Бог также и им это все откроет. Тогда, когда мы сталкиваемся с ними, то мы не должны вступать в эти споры, но мы должны понимать, почему мы верим так, как мы верим. И в то же время мы должны быть осторожными, чтобы не сливаться с ними. И третья доктрины, которые я хотел бы сказать. Итак, есть доктрины, написанные кровью, есть доктрины, написанные чернилами. И, условно говоря, третья часть доктрин – это доктрины или понимания, написанные карандашом. Я бы даже не назвал их доктринами, карандаш легко стереть. Это те вопросы, в которых возможны разные мнения. Например, использование в собрании музыкальных инструментов, посещение кинотеатров, использование дома телевизора, когда иметь ежедневное общение с Богом, утром или вечером. И даже среди нас вот здесь вот будут разные мнения по этим вопросам. Мы можем обменяться этими мнениями, но должны понимать, что эти вопросы, условно говоря, записаны карандашом должны быть. То есть они не должны быть догматичными для нас. Например, важно иметь личное время с Богом ежедневно, но нельзя быть догматичным в этом, нельзя настаивать, что это время должно быть только утром, или же только вечером, или только в определенное время дня. Итак, мы должны изучать вероучение для того, чтобы у нас было единство веры. Единство веры. Еще одна причина, почему важно изучать вероучение. Потому что церковь является столпом и утверждением истины. Об этом пишет апостол Павел своему ученику Тимофею. В первом послании к Тимофею, в 3 главе, в 15 стихе мы читаем, 1 Тимофея 3:15, «Чтобы, если замедлив, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Апостол Павел говорит, «Если даже я не приду к тебе, я пишу это письмо для того, чтобы ты знал, как поступать в церкви». Когда мы это читаем, мы думаем, наверное, Павел имеет в виду, как сидеть на собрании, как тихонько слушать проповедь. Вот так нужно поступать в церкви. Но Павел имеет в виду не только и не столько здание собраний, тогда и зданий, собственно, особо не было, люди собирались по домам, как поступать в церкви, то есть находясь в теле Христовом, как поступать со страхом Божьим. И он говорит, нужно это знать потому, что церковь является столпом, она является утверждением истины. Вы знаете, мы сегодня живем в мире конфликтующих мировоззрений. Каждый человек, каждое движение во что-то верит. Каждый человек принадлежит какой-то точке зрения. Кто-то атеист, кто-то агностик, то есть он не верит, что вообще о Боге можно что-то знать. Есть много людей, которые называют себя верующими, но каковы по-настоящему их убеждения, трудно сказать. И вот когда образовывались наши движения евангельских христиан-баптистов, у наших братьев спрашивали, а как верите вы? И наши братья изначально пытались изложить свое вероучение в нескольких строках. Они писали для того, чтобы и внешние люди, то есть власти прежде всего, и внутренние, то есть члены церкви, могли понимать, что мы понимаем тогда, когда мы говорим слово «Бог», например. Потому что понятно, что мусульманин поймет одно, буддист поймет другое, но что мы понимаем тогда, когда мы говорим о Боге? Что мы понимаем тогда, когда говорим о спасении? Есть ведь люди, которые не понимают нас. Они говорят, а я никогда не был потерян, я никогда не находился в бедственном положении, чтобы меня спасать. И поэтому нужно определить эти термины. Вот именно этой позиции, именно этой цели служит вероучение. Сегодня, тогда, когда мы с вами говорим о церкви, давайте вспомним о том, что именно здесь человек может познать истину. Среди всего этого многоголосия, который находится в этом мире, где еще, как только не в церкви, то есть не в собрании, не через христианство, не через христианские средства массовой информации, не через те книги и литературу, которые мы распространяем, не через наше слово и не через наше влияние, где еще человек может соприкоснуться со здравым учением, со здравой доктриной? Если мы так это понимаем, то мы не должны быть гордыми и думать, ну вот мы одни остались такие, а должны понимать, какую великую ответственность Господь вручил в наши руки, что оказывается, мы носители здравого учения. И это значит, мы должны сиять, как звезды. Это значит, мы должны влиять на этот мир. И это значит, что мы должны быть открыты для разговора. Но это также значит, мы должны хорошо стоять на том, во что мы верим. Мы должны знать, во что мы верим. И уметь рассказать об этом тому человеку, которого мы встречаем. Чтобы любой человек мог получить отчет в нашем уповании. Если бы я у вас спросил, кто такие монтанисты, интересно, что бы мы ответили? Может быть, есть кто-то из вас, кто читал историю церкви, и вы скажете, о, это было какое-то движение, где-то там в древности оно было. Но вы знаете, даже сами историки церкви, они имеют разногласия по поводу того, кто были монтанисты. Один историк говорит так, другой историк говорит иначе. Но как нам узнать? Верный способ – это обратиться к тому, во что верили монтанисты. Достаточно открыть их вероучение, найти их документы и просто-напросто обратиться к первоисточникам, и мы узнаем, кто были эти люди. Очень похожие на современных людей харизматического исповедания. У них было много откровений, они считали, что они имеют прямое общение с Господом, у них были пророки-женщины и так далее. И вот это все было записано у них в вероучении, хотя были некоторые хорошие доктрины. Вы знаете, как вам узнать, если бы вы переехали в какой-то город, где не было бы одной из наших церквей, с кем вам общаться? Как вам было бы принять это решение? А некоторым нашим братьям и сестрам приходилось бывать в таких ситуациях. Я думаю, особенно переселившись в другую страну, что нам нужно было бы найти прежде всего вероучение того движения, которое собирается и говорит о том, что они христиане. Ведь иногда движение выглядит хорошо, вроде бы неплохой, имеет, так сказать, общий внешний облик, но внутри является ли оно христианским, это большой вопрос. Может быть, кто-то из вас слышал такое имя, как Александр Зайбель. Александр Зайбель был верующим братом во Христе. Он написал множество интересных книг о разных современных обольщениях. И сам он был баптистом, но затем он переселился в Австрию. И когда он переселился в эту страну, он обнаружил, что все церкви, которые были в этой стране, полностью поддались под модернистское богословие, а также под харизматическое учение. И по своим убеждениям, несмотря на то, что он был баптистом, он не мог там, в Австрии, присоединиться к одной из баптистских церквей. Что делать? Такой вопрос задал для себя Александр Зайбель. И он тогда стал начинать свой поиск. Он стал искать, к какой церкви присоединиться. И вместо того, чтобы просто посмотреть на церкви внешне, он смотрел на них внутренне, во что они верят, каким доктринам они принадлежат. И он остановил свой выбор на пиетистской церкви. Для нас это название может быть не совсем знакомо, но в Австрии эта церковь стала для него близкой по убеждениям. То есть бывают такие ситуации, когда не совсем название, а именно вероучение – то, во что мы верим, определяет истинность. Церковь должна быть столпом и утверждением истины, а для этого каждый из нас должен хорошо знать свое вероучение. Третья причина, почему эта тема очень важна, потому что вероучение помогает систематически рассмотреть христианскую доктрину. Дело в том, что Библия не является учебником по систематическому богословию. Мы не можем открыть Библию на какой-то странице и там, на этой странице, прочитать абсолютно все, что говорится об искуплении, или о человеке, или о Боге. Мы знаем, что нужно собирать эти цитаты, нужно знать Писание, да? Мы знаем, что все эти вещи, все эти истины открывались постепенно ввиду того, что называется прогрессивным откровением. То есть то, что понимал в свое время Авраам, было меньше, чем то, что понимал после него Давид. А то, что понимал Давид, было меньше, чем то, что понимаем мы сегодня. И вот нам нужно собирать все эти доктрины для того, чтобы нам понять, о чем учит Священное Писание. Когда мы смотрим на наше вероучение, мы находим там 12 разделов. И каждый из этих разделов очень важен. И вот в этих разделах собраны систематически цитаты из Священного Писания, которые показывают то, что Библия говорит о каждом из этих предметов. Что Библия говорит о Духе Святом, что она говорит о положении человека, о спасении человека, об искупительной жертве Христа, о том, каким образом Дух Святой сегодня действует в нас, об освящении, об ангелах, о последнем времени, о Боге, о триединстве Бога, о Сыне Божьем, о том, как Он вочеловечился и так далее. И вот каждый из этих разделов представляет отдельный пункт христианского систематического богословия. Вряд ли у кого-то из нас найдется возможность и время изучать богословие профессионально. Нужно было бы, ну, перелопатить уйму больших книг, прочитать большие учебники. И не нужно нам влезать в эти дебри, откровенно говоря. Но вы знаете, вероучение – это тот документ, в котором эта работа для нас уже проделана. Опытными братьями, теми, которые были водимы Духом Святым и которые руководствовались только Священным Писанием. Они попросту собрали эти цитаты, и теперь эти цитаты готовы для нас. В конечном итоге, дорогие друзья, основная причина, почему необходимо изучать вероучение, заключается в том, что вероучение определяет нашу жизнь. То, как мы верим – будет определять то, как мы живем. Не верите? Есть множество примеров тому. Я вспоминаю одну историю, которую я прочел в одной исторической книге. Речь шла о том, что тогда, когда Колумб открыл Америку в 1492 году, здесь, на побережье восточном Соединенных Штатов, ну, тогда не было штатов, конечно, была просто Северная Америка, да и в Южной Америке тоже, было огромнейшее количество индейских деревень. Миллионы и миллионы индейцев жили здесь. Но затем, после того, как первые переселенцы стали сюда приезжать, это было уже 1500-е годы, прошло 50 лет, позже прошло 100 лет, они не нашли этих деревень, индейцев стало намного меньше. Возник вопрос, почему? И историки стали сравнивать то, что видел Колумб и его современники, с тем, что видело следующее поколение переселенцев. Они, эти следующие поколения переселенцев, увидели пустые деревни. Они увидели пустующие дома. Куда делись люди? Что произошло? Ведь мы знаем, что тогда, когда европейцы уже прочно вступили своими ногами на эту землю, индейцев было очень и очень мало. Оказывается, огромное их количество, некоторые историки называют от 70 до 85%, попросту вымерло. Они столкнулись тогда, когда встретились с европейцами, с теми болезнями, которые побороть они не могли. У них не было иммунитета против этих болезней. Но самое основное было даже не в том, что они заболевали, а в том, что эти болезни очень быстро передавались от одного человека к другому. Дело в том, что у индейцев было такое поверье. Они верили, что нужно находиться с человеком, тогда, когда он болеет, всей семье, пока он не умрет. И обязательно находиться с ним в личном контакте, прикасаться к нему, целовать его и так далее. И так было с каждым, кто заболевал этими страшными болезнями. Вы сами себе можете представить, что это был верный способ того, как эти болезни передавались все дальше и дальше. Целые семьи вымирали. И очень быстро континент попросту опустел. И вторая волна переселенцев, когда приехали, они уже не обнаружили этого огромного количества населения. Получается, то, во что они верили, определило то, как они жили. И даже, скажем больше, это определило то, как эти люди умирали. Дорогие друзья, то, во что мы верим сегодня, также определяет то, каким образом мы сегодня будем жить. Я читаю в первом послании Петра, в 3 главе, в 15 стихе, «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Давайте просить Господа, чтобы Он наставил нас и через эту серию, чтобы открыл наши глаза к пониманию Священного Писания, чтобы мы вспомнили, что Писание говорит об этих основных истинах, в которых мы должны быть наставлены. Конечно, они нам уже известны. Это будет важным повторением для многих из нас, но таким повторением, которое позволит нам утвердиться в нашей вере и понести ее дальше, а также поблагодарить Господа, что Он эту истину открыл нам. Слава Ему за все. Аминь. Давайте помолимся.